прежде всего, заметила ли китайская пресса или китайские руководители, заметили ли они этот юбилей? Делались ли какие-то официальные высказывания по поводу 50-летия начала культурной революции?
Нет, безусловно, это не повод для празднования в Китае. И это очень болезненная тема, поэтому таких официальных празднований и каких-то серьезных выступлений китайских руководителей по этому поводу не было, да и быть не могло. Хотя на бытовом уровне, и, например, особенно среди людей, которые пережили культурную революцию, это отмечалось, обсуждалось даже в китайских блогах. Дело в том, что формально, официально, культурная революция была рассмотрена, ее статус еще в 1978-79 годах, то есть после смерти Мао Цзэдуна, я напомню, что он умер в 76 году. И тогда было констатировано, что период культурной революции был режимом жесточайшей феодально-фашистской диктатуры, то есть это было очевидное осуждение этого периода. Но со временем восприятие этого не столько выровнялось, сколько стало более рациональным. И многие сегодня воспринимают культурную революцию как, на самом деле, толчок к некому очищению Китая. Безусловно, в этом есть такая ностальгия по молодости. Но в любом случае, если на бытовом уровне это то, что живо в сознании, живо в умах и, самое главное, живо в бытовом обсуждении, для китайских официальных властей это скорее повод для неких статей в подвалах газет или журналов, где просто рассказывается и вспоминаются эти события без какой-то критической оценки.
Вы употребили слово «очищение». Речь идет о некой какой-то, может быть, моральной подготовке к тем реформам, которые произошли в Китае в конце 70-х годов после смерти Мао Цзэдуна. То есть правильно ли я вас понимаю, что общество настолько устало от потрясений тех 10 лет, что было готово к этим реформам?
Здесь, я думаю, что все значительно сложнее, как это и бывает. Я напомню, что культурная революция начиналась на волне антибюрократии, то есть борьбы с зачинующим засилием, с утратой революционного импульса, о котором Мао Цзэдун еще говорил в 50-х, середине 50-х, начиная с 58-го года. И многие первоначально воспринимали культурную революцию именно как новый толчок к проведению революционных реформ, выводу Китая на более передовые позиции. Это было, напомню, сейчас связано и со смертью Сталина, с десталинизацией советской идеологии, когда Мао Цзэдун сам по себе почувствовал или, по крайней мере, воспринял, что именно он может быть и должен быть руководителем мирового коммунистического движения. Довольно слабо воспринимался в этот момент Хрущев в Китае. И, безусловно, и на бытовом уровне, особенно на политическом уровне, Китай счел, что он действительно может быть лидером мирового коммунистического движения. И вот на этой волне культурная революция, то есть на волне, с одной стороны, дебюрократизации государственного аппарата, с другой стороны, вот этого национальной, гипернациональной идеи, культурная революция первоначально получила уже очень большое одобрение, в том числе и частично среди интеллигенции. Но когда это все приобрело крайние формы, особенно в 67-69 годах, действительно, та же самая интеллигенция и, прежде всего, интеллектуалы китайские, они были серьезно утомлены, да и народ, как оказалось, опять-таки на уровне, например, массового студенчества, он до конца и не понимал, что происходит, как это потом было видно в воспоминаниях. И когда были объявлены полоса реформ, многие просто успокоились, потому что страна была настолько разорена к этому моменту, то есть уже к официальному окончанию культурной революции, то есть к 1976 году, к сентябрю, то есть к моменту смерти Мао Цзэдуна, страна была уже настолько истощена, настолько были прерваны все экономические, культурные, дипломатические отношения, что абсолютно всем на разных уровнях было понятно, что надо восстанавливать хозяйство. И то есть, когда сегодня, например, сравнивают Советский Союз, развал Советского Союза в 91 году, и реформы 90-х годов, и реформы китайские после культурной революции, конечно, они воспринимались по-разному, потому что Китай был просто полностью разорен. Он был поднят, с одной стороны, на дыбы, с другой стороны, разрушена система образования, особенно высшего образования, разрушена промышленность. То есть вот такой разрухи в Советском Союзе, конечно, не было. И в этом плане народ значительно большим энтузиазмом в Китае воспринимал реформы, предложенные Дэн Сяопином, в начале 80-х годах, чем, например, в Советском Союзе в 90-х годах.
Ну и Дэн Сяопин, насколько я помню, и нынешний лидер Китая Си Цзиньпинь, они тоже пострадали от культурной революции. Дэн Сяопин попадал в опалу, Си Цзиньпинь был сослан еще в юном возрасте на трудовое перевоспитание. Как вы считаете, уроки культурной революции, они как-то сказываются на стиле правления нынешнего китайского руководства? Ведь, по-моему, многие из тех, кто сейчас у власти, прошли вот через эти трудные годы.
Надо сказать, что вот эта печать культурной революции, она действительно очень глубоко осталась в умах людей. И прежде всего, чем характеризовалась культурная революция, это одна из характеристик, это принятие решений очень узкой группы людей, собственно, которая потом была сведена до четырех, группы четырех во главе с женой Мао Цзэдуна Дзян Цин. И, по сути, это воспринималось уже и после этого как нарушение демократических процедур принятия решений. Не случайно то, что одна из реформ Дэн Сяопина была, это коллегиальность принятия решений, обсуждение решений на любом уровне, и несмотря на сохранение власти Компартии Китая, действительно решения все были коллегиальными, и этого жестко придерживались. И не случайно сегодня Си Цзиньпина, который действительно его отец пережил культурную революцию, осуждают в том, что, по сути дела, начинается возрождение культа личности, то, чем характеризовался период культурной революции. Не случайно совсем недавно журнал «Таймс» вышел с очень характерной обложкой, где на первой странице показан портрет Си Цзиньпина, и как бы так нарисовано, что страница отворачивается, а за ним виден портрет Мао Цзэдуна. То есть практически уроки культурной революции сегодня, это в том числе бьют и по самому Си Цзиньпину, которого обвиняют в узурпации власти. Ну и, конечно же, мы должны понять, что нет ни одной семьи в Китае, которая бы не была подвергнута в том или ином плане гонения в период культурной революции. Действительно, сам по себе Дэн Сяопин не только лично пострадал, но и, например, его сына Хун Вэйбина сбросили со второго этажа дома, в результате чего он стал инвалидом и долгое время, например, возглавлял Ассоциацию инвалидов Китая. Он передвигался на каталке. Мои, например, хорошие знакомые, один из известнейших монахов, бывший настоятель Шаолинского монастыря, но непокойный, когда пытался молиться, ему просто Хун Вэйбина перебили ломом руки и позвоночник. Он, по счастью, остался в живых. Но дело в том, что надо понимать, что и Хун Вэйбина, и вот эти монахи, это же поколение еще осталось сегодня. И сегодня многие те, которые были Хун Вэйбинами, которые, с одной стороны, крайне раскаиваются, то есть нет людей, которые говорят, что мы делали правильно. Но, с другой стороны, в Китае, например, возрождается культ вот этой вот красной революционности. Не случайно, например, в Пекине есть рестораны, которые так называются «Красная классика», где разыгрывается особый перформанс, вас кормят пищей времен 60-х, 70-х годов, перед вами поют песни времен культурной революции, висит портрет Мао Цзэдуна, и хотя этим многим исправится как кич, но многие люди подпевают, многие люди машут красными флажками, и это то поколение, которое помнит о культурной революции. Ну и, конечно же, нередко в Китае можно встретить такую фразу сегодня, особенно со стороны людей, которым сейчас, там, скажем, 60-65 лет, что, конечно же, во время культурной революции было больше дисциплины. То есть это на самом деле мечта об вот этой вот сильной руке, которая сегодня, в тот момент, когда в Китае пришли сильные, очень серьезные реформы, и к тому же идет экономическая дестабилизация, вот этот период псевдоустойчивости культурной революции воспринимается зачастую позитивно.
Ну, воспринимается позитивно в том числе и молодежью, которая, в общем-то, с культурной революцией не сталкивалась, ведь прошло уже 50 лет.
Практически молодежь сегодня в Китае в целом деполитизирована, в том плане, что она, безусловно, знает о периоде культурной революции, но очень мало понимает и разбирается в том, что в реальности происходило. И это большая, на мой взгляд, опасность, потому что я напомню, что основным движителем культурной революции была, конечно, молодежь. И, собственно, идея Мао Цзэдуна была обратиться через головы партии, то есть людей относительно разумных, к молодежи, которая не была нормально образована в политическом плане, но которая хотела продолжения революции. И, собственно говоря, на вот этом ультралеватском витке при помощи молодежи и были созданы отряды, которые потом стали называться Хун Вэйбины, красноохранники, или Цзаофани, это мятежники, которые и разрушали старую партийную и государственную структуру. И молодежь, когда сегодня мы с ними беседуем, с молодыми китайскими людьми, они иногда вдруг произносят фразу, что тогда у молодежи было больше прав. Это тоже непонимание того, что происходит, потому что сегодня воспитание в китайских университетах, оно, я напомню, что в китайских университетах до сих пор есть курсы марксизма и ленинизма, они обязательно должны проходиться, эти курсы. И часто вот такие вот курсы изучения истории Компартии Китая, они практически вуалируют те трагедии, которые происходили из-за использования молодежи. Например, неоднократно я сталкивался с такими фразами, причем от вполне рациональных людей, пожилого поколения, которые рассказывают о молодежи, что, например, в период культурной революции их бесплатно возили по Китаю, они делали революцию в деревнях, их вывозили на грузовиках или бесплатно на поездах в разные районы Китая, за счет чего они посмотрели этот Китай. То есть оказывается, что в принципе сегодня есть такая система, на мой взгляд, самоспасения путем забывания самых болезненных моментов культурной революции. Ну и напомню, что есть еще и такое мнение, что да, конечно, это было кровавое месиво, хотя сам Си Мао Цзэдун не подписывал никаких расстрельных списков, он лишь дал разрешение буквально уничтожать интеллигенцию китайскую. Но за счет этого была расчищена площадка для будущих реформ. То есть за счет культурной революции многие, в прямом смысле, полевые командиры, которые пришли к власти после революции 49-го года, они были либо физически уничтожены, либо отстранены от власти, в результате чего Дэн Сяопин пришел буквально на чистое поле и смог набирать новую молодую команду, а потом и сам ушел от власти, чтобы дать этой команде развиваться. То есть не будь культурной революции, не было бы и современных успехов Китая. Это довольно спорное мнение, но тем не менее оно присутствует и в самом китайском обществе.
Ну, мы с вами говорим о современном восприятии культурной революции, о восприятии этих событий в нынешнем обществе. Вы очень много внимания уделили тому, как это воспринимается молодежью, но я все-таки не могу не спросить, возвращаясь к тем событиям, вот к этим отрядам хунвейбинов. Итак, социальной базой для культурной революции фактически стала молодежь. Но почему она с таким энтузиазмом кинулась тогда вот в эту борьбу, ведь все-таки в Китае, насколько я понимаю, сильны многовековые конфуцианские традиции, уважение к старшим. Почему так произошло, что это приобрело такой размах и так быстро?
Дело в том, что китайская молодежь, в принципе, та молодежь, которая была в 60-е годы, это была молодежь, которая, в принципе, уже начинала воспитываться на коммунистических традициях. И зачастую многие такие вот стереотипные традиционные формы поведения, например, уважение к старшим, забота о младших, то есть жизнь в конфуцианском духе, они были уже порушены путем вот этих вот революционных ситуаций 40-х-50-х годов. То есть традиционное образование было уже разрушено, а новое не было еще создано. Плюс к этому еще, конечно же, это был прямой конфликт поколений, когда старики, ну, стариками они были относительными, им было многим 40-50 лет, призывали молодежь в университетах, в школах соблюдать как раз традиции, вести себя грамотно, быть вежливыми. И вот это был как раз протест, которым очень грамотно воспользовался Мао Цзэдун и его коллеги, которые обратились к молодежи с очень грамотно построенным лозунгом. Это, собственно говоря, был лозунг, он формулировался как «открыть огонь по штабам», то есть по горкомам и райкомам партии, где засели якобы обюрократизирующиеся коммунисты. И самое главное, что Мао предложил им альтернативу жизни, то есть активное участие в политической деятельности, при этом совсем не образовывая их в этой политике. Это, по сути дела, было образование на уровне лозунгов. Вот это молодежью было подхвачено, юношеский максимализм, он и сыграл свою решающую роль. Но причем интересно, что все это было сделано настолько грамотно, ведь на самом деле не было сделано, создано ни единой какой-то организации хунвейбиновской, их было очень много по Китаю, и они так или иначе в конце концов подчинялись непосредственно группе Мао Цзэдуна, группе четырех. Когда надо было убрать хунвейбинов с улиц, их именно убрала армия в течение буквально месяца. То есть, в принципе, молодежь была лишь рычагом для решения политических задач. Но самое главное, что эта молодежь получила, и то, с чем до сих пор Китай старается преодолеть эти проблемы, были остановлены целиком занятия в университетах, и Китай недополучил тысячи специалистов, особенно в инженерных специальностях, в специальностях, связанных с медициной, вообще любые образовательные специальности. Именно поэтому Китай потом десятилетиями восстанавливал свою систему образования. А молодежь, отученная уже учиться, не могла, по сути дела, сесть заново за парты. Вот это и был, пожалуй, самый страшный удар по тому, что происходило тогда в Китае, то есть оболванивание молодежи.